Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Большой день сегодня. Во-первых, с обеих сторон, с российской и с украинской, загрохотали танки, застреляли пушки, застрочили пулеметы. Это начались учения. В один день с двух сторон. Ну, будем надеяться, каждая сторона все-таки останется на своей стороне, не переходя на чужую сторону. Это раз. Во-вторых, сегодня российская делегация не поехала ни на какую Мюнхенскую конференцию по безопасности, хотя сегодня, когда 10 лет исполнилась знаменитой речи Владимира Путина в Мюнхене. Совершенно непонятные причины, по которым не поехали. Могли поехать, отметить 10 лет. Чего-нибудь еще попросить, каких-то гарантий. Почему отказались от такой возможности? Я, кстати, сразу спрошу гостя, с нами Станислав Белковский. Почему они же могли еще раз и еще раз просить и просить? Давайте гарантии.
Ну, во-первых, не 10, а 15.
Я дико извиняюсь. 15. Ну, вот видите, боже мой, 2007
год.
15 лет.
А потому что лет. Это уже не уровень, Владимир Владимирович, не уровень российской делегации. Зачем? Уже все сказано.
Да.
И лишних усилий тратить мы не хотим. Тем более Кремль все время дает понять, что он все переговоры о международной безопасности и безопасности России ведет только с США.
Вот. И еще.
И больше ни с кем.
Да. И сегодня еще один отказ, столько событий. Сегодня еще один отказ. Отказалась Россия, представитель России в ОБСЕ, разговаривать на эти темы с ОБСЕ, потому что мы разговариваем только с Америкой и с НАТО.
Да, конечно.
Вот.
Ну, собственно, даже когда Эммануэль Макрон приезжал в Москву и потом попал в слухи, что достигнута какая-то секретная договоренность Путина и Макрона, пресс-секретарь Путина Песков как-то очень не политкорректно сказал, о чем можно договориться с Макроном, когда он полностью зависим от США.
Да, да, да.
Когда Франция играет второстепенную роль в НАТО и полностью зависима от Вашингтона.
Да, и Макрон, и все это отошло уже на задний план. Но, тем не менее, они приезжают. И сегодня министр иностранных дел Великобритании приехала к Лаврову. Тоже была там довольно странная сценка. Мы это еще обсудим. Много чего. Вот за один день столько событий. И с нами в гостях из Киева. Из Украины человек, про которого ни на один день не забывают на российских федеральных каналах, обязательно напомнят. Я перед тем, как этого человека представить, покажу фрагмент из вчерашнего свежего выпуска программы «60 минут» на канале «Россия-1».
Сбежавший из Москвы Цымбалюк угрожает Путину развалить Россию лично.
Еще немножечко вы поговорите с нами в таком тоне, мы вам нравится, не нравится, пригвоздим на стены Кремля. Будет именно так.
Пока русофоб Цымбалюк мечтает о захвате Москвы, по всей Украине отрабатывают противодействие российскому вторжению в рамках учений «Метель-2022».
Здравствуйте, Роман.
Да-да-да,
довольны, вы гордитесь, вам льстит это внимание, конечно же.
Ну, если честно, мне все равно. Там же эти ребята, они же чем занимаются? Там чуть-чуть отрезали, а самое главное, не показали. Это же была моя реакция на то, я просто рассказывал, как отреагировала Украина на дебильные слова Владимира Путина в части того, что нравится, не нравится, терпимая красавица. И там же было сказано следующее. Если кто-то думает, что мы безоружные, мы тут жертва, то он ошибается. Просто такая риторика Владимира Путина, она приятна в том плане, что мы понимаем, что никакого одного народа нет. Это все какой-то плод воображения Владимира Путина. А самое главное, что в Украине на эти слова отреагировали таким образом, что президента Зеленского мы можем любить, можем не любить, но мы никому не позволим главу украинского государства оскорблять, особенно в таком ключе, представителю страны-агрессора. Ну и вообще, как заметил Евгений Попов в одной из своих передач, по-моему, это даже сегодня утром, я готовился, очевидно, к вашему эфиру, он там говорил об этой фразе в контексте насилия над Зеленским. И тут уже вопрос в другом. Почему Путина, повелителя стерхов, потянуло на мальчиков? Мне кажется, это не очень скрепно. Тут нужно с этим разобраться и рассмотреть этот вопрос очень подробно, в том числе в программе «60 минут ненависти».
Они не очень любят приглашать психотерапевтов в свою программу по части покопаться в мозгах Владимира Путина. Очень жаль, кстати, интересно было бы, всем интересно, все пытаются там понять, что происходит с ним. Станислав, я бы вот о чем сейчас вас спросила. Вы ведь участвуете в украинских... Мы сейчас к этим перейдем, к учениям. Mm-hmm. Поэтому вопрос. А вы участвуете в этих самых украинских шоу, в которых приходят, в которые приходят иногда, нет, почти в каждое, российские, то, что мы называем либералы, да, но этот лагерь, антипутинский лагерь, лучше так, точнее будет. Андрей Ларионов, Альфред Кох, Дмитрий Гудков, и вот я их слушаю регулярно, и они все говорят, Путин не нападет. Путин не нападет. Почему именно они так говорят? Нет, я не против. Пусть они говорят, я не в упрек. А просто интересно, почему?
Я тоже считаю, что Путин не нападет.
И вы говорите,
хотя
вот.
Хотя я не российский либерал.
Ну, не российский. Значит, вы иностранный либерал. Хорошо, не российский. Не российский либерал. Антироссийский
либерал. Потому что Владимир Путин вообще не специалист по большим войнам. Он мастер спецопераций. Он любит быть миротворцем. Пусть даже по окончании войн, которые де-факто он затеял, но де-юре он в них никогда не участвует. «Меня там нет, нас там нет, их там нет» – это его любимый слоган. И, кроме того, эта война сопряжена с огромными издержками, в том числе с дестабилизацией ситуации в самой России. А стабильность внутри страны – это его кумир, которому он поклоняется. Поэтому нет, я не вижу никаких предпосылок для большой войны, тем более, что он решает многие свои задачи только нагнетанием страха войны. Как говорил про него один хорошо знающий его человек, в умении мутить Володе не откажешь. Да, ведь он уже запугал Запад, он уже обнаружил линии раскола внутри Запада, да, между Евроатлантическим миром и континентальной Европой, внутри континентальной Европы и так далее. Он же набрал достаточное количество стран, которые наложат вето на вступление Украины, Грузии и Молдовы в НАТО в любом случае, подпишут договор с США или нет. Да? То есть он вот этим нагнетанием уже многого добился, ему не нужна горячая война. Потому что ничем не рискует, только перемещая войска по российской территории, он решил в его понимании значительную часть тактических задач.
То есть вы и ваши коллеги по украинским эфирам, российские, они все, в общем, примерно одна и та же позиция, что вы его, может быть, даже лучше немного понимаете. Поэтому такая единая позиция, да?
Ну, я не знаю, является ли она единой.
Чем американцы, например?
Я не знаю, сколько американцы искренне в этом, да, потому что им, наоборот, для консолидации евроатлантического мира нужно преувеличивать угрозу. А кроме того, Джозефу Байдену в преддверии промежуточных выборов в Конгресс и в условиях падения его рейтинга и рейтинга Демократической партии в целом, надо показать, что он предотвратил большую войну в Европе. По известному политологическому высказыванию, чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала надо купить что-нибудь ненужное. Чтобы прекратить войну, надо ее хотя бы в бумагах устроить.
Вот и, Романа, мне также интересно спросить об этой консолидированной, можно сказать, позиции тех либералов, которых признают в украинских шоу, которые не бесят там аудиторию. Вот это вот такая позиция, что нет, Путин не нападет, она в чем-то сходится с позиции министра обороны Украины и президента Украины, которые говорят, что мы все-таки не ждем, мы не видим признаков реального вторжения. Она расходится с позиции, скажем, Павла Фельгенгауэра, военного эксперта «Новой газеты», который говорит, что завтра в пятницу будет тот самый день Че, ну вот теперь я уже думаю, возможно, по ходу учений, когда все и решится, когда либо будет вторжение, либо оно будет перенесено на 6 месяцев, говорит нам Павел Фельгенгауэр. А чем вы объясняете вот это настроение в Украине и среди российского лагеря антипутинского все-таки не пугать народ, не стращать и утихомиривать и говорить, что, скорее всего, он не тот, который нападает?
Я с господином Белковским соглашусь, что это не тактика Владимира Владимировича. И тут дело еще в чем, что в открытом противостоянии можно и проиграть вообще-то. И я бы не выделял в какую-то отдельную группу мнения людей, которых вы называете российскими либералами, потому что здравый смысл вообще-то никто не отменял, и это нужно понимать. И я тут должен сказать, что, наверное, говорить о том, что вот Путин все свои задачи решил, но он и наши задачи решил. То есть мы получили ленд-лиз, да, это же так здорово, когда на Западе начали говорить о поставках оружия в рамках ленд-лиза. Это значит, что Россия современно это фашистское государство, и теперь в рамках этой терминологии мы можем говорить о российском рейхе. Это, конечно, прекрасное достижение российской власти, и тут нужно поздравить. Но вопрос в чем? Что он не нападет не потому, что не хочет, потому что он не может этого сделать. Вот по российским ТВ-каналам рассказывают постоянно, как украинцы готовятся отстреливать российских захватчиков. Почему-то говорят, что украинцев готовят русских убивать. Да нет, речь идет о российских захватчиках, которые с оружием перейдут границу в руках, чтобы что-то нас куда-то выгнать отсюда. Так вот, готовность украинского общества, украинской армии, она является ключевой. Ну и понятно, что джавелины, там что там еще, там, и всякое вот это военное оснащение, оно тоже играет свою роль. И просто говорит о том, что Украине поставить столько оружия, сколько и надо. И поэтому дело тут, конечно, не в либералах российских, а в Украине. И в данном случае мы очередной раз продемонстрировали, что все эти вот бредни на тему, там, что Украина там или распадется, или замерзнет, или Украина потеряла Крым или Донбасс. Нет, никто ничего не терял. Это называется другим словом. Это глагол здесь. Эта территория была завоевана войной, армией и так далее. Ну вот мы сделали вывод, что так делать не надо. Масса порядочных людей в Киеве записались в территориальную оборону. Кто-то там похихикивает, что они там занимаются с деревянными автоматами. Иногда, ну, с другой стороны, тут если человек только начинает военную подготовку в таком возрасте, как я, может, деревянный автомат тоже нормальный. Но факт в другом. Что страна абсолютно управляемая, армия на месте, территориальная оборона разворачивается, военно-транспортные самолеты со всего мира прилетают, чехи нам дают боеприпасы, говорят, нам у нас завалялось, в Болгарии открыли гигантский склад с артиллерийскими снарядами. Короче, вернемся к нравится, не нравится.
Нет хода без добра, как я понимаю, ваш монолог.
Я об этом и говорю, что Путин всех переиграл. Вот я как раз об этом говорю. Вот Путин именно так всех переиграл и решил тактические задачи, что все нам помогают, в том числе финансово. Ну, все хорошо. На самом-то деле у нас все хорошо. И вот терпимая красавица. Тут будем дискутировать, кто здесь красавица и кто будет терпеть. Потому что когда в следующий раз Владимир Путин или Сергей Лавров скажут: «Боже ты мой, они не услышали наши опасения». А мы, ну я лично, всегда буду включать фразу Владимира Владимировича: «Нравится, не нравится, терпимая красавица».
Спасибо, Роман. Кстати, вот вы когда заговорили о деревянных автоматах, я подумала о том, что, не знаю как, вот в Украине, в Уголовном российском кодексе, если вы представляете в спину своего там соперника, человека, который вы хотите напугать, оружие игрушечное, то вас будут судить как попытку применить настоящее оружие. Так что деревянный, не деревянный, автомат есть автомат. Давайте сюжет посмотрим о тех учениях, которые сегодня начались.
10 февраля армия Украины планирует начать учения в разных регионах страны, в том числе с использованием нового вооружения и военной техники, недавно поставленной странами НАТО. 20 февраля их планируют завершить. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова» на ICTV. Учения будут проходить главным образом в северных регионах Украины, недалеко от границ с Белоруссией и Россией, а также в Одессе. По словам Резникова, помимо прочего, будет отрабатываться применение поставленных из Турции беспилотников «Байрактар», американских противотанковых ракет «Джевелин» и поставленного из Британии противотанкового оружия. Министр обороны также сказал, что у Украины число средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней, и поблагодарил США и их союзников за увеличение поставок вооружения в последние недели на фоне наращивания российской группировки у границ с Украиной. В этот же день по другую сторону границы стартовали российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022». В ходе 10-дневных маневров вооруженные силы двух стран отработают задачи по отражению гипотетической агрессии стран Запада и Украины против Беларуси и России, а также по противодействию терроризму и защите интересов союзного государства, сообщила Минобороны России. Количество военнослужащих и единиц техники, участвующих в учениях, не называлось. Министр обороны Украины Резников подтвердил, что учения в Украине пройдут зеркально российско-белорусским. В Беларусь прибыли, по словам украинского министра, 11 российских батальонно-тактических групп. В день начала учений глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал комментарий телеканалу «Россия-24», в котором подчеркнул отсутствие агрессивных планов у России.
У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы знаем, как вот эта откровенная ложь, причем ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц. Главная угроза для Украины – это внутриукраинский вооруженный конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народной республикой.
Так, Вот, пожалуйста, Станислав, ваш комментарий к тому, что вы увидели эта картинка этих учений. Она вас пугает или ничего такого? Это плановые учения, все о них знали, ну, кроме украинских, которые все-таки решили подстроить свои под эту дату, и еще с участием уже той техники, которую надо адаптировать к этой почве, к своей, к родной. Это пугающая ситуация, одновременное учение двух стран или абсолютно рутинная?
Ну, скорее рутина. Она не пугающая, во всяком случае. Она ничего качественно не меняет. Естественно, она имеет определенные психологические последствия. И для Кремля вынуждено, выгодно поддерживать представление, что большая война возможна, что он и делает. Только он не делает это от своего имени. Но мне кажется, что некоторые вбросы на эту тему, в том числе идущие через западные СМИ, восходят в конечном счете к Кремлю. Сам Кремль от них тут же отмежевывается, говорит, что это полная ерунда. Но угу. Все эти истории, в том числе через Bloomberg, идущие о том, что председатель Си Цзиньпин, лидер КНР, попросил на 2 недели отложить вторжение и так далее. Это цель поддерживать напряжение, о чем сам Владимир Путин говорил в беседе с дипломатами. Да,
все это напряжение нагоняли в течение всего ноября и декабря по ходу всех этих ультиматумов
Россия Кремль научился делать так, что как бы он не от своего имени напрягает ситуацию, потому что, опять же, что-нибудь, чтобы продать что-нибудь не нужно, уже купить что-нибудь не нужно. Чтобы разрядить напряженность, надо сначала ее создать. И Кремль это успешно и делает. Но красавица пресловутая, которая является цитатой из неприличной некрофильской, при том частушки, скорее, чем гомосексуальной, это история про Минские соглашения, про то, что их надо выполнять. И это больной для Украины весьма вопрос, потому что сейчас и США, и Германия, и Франция давят на Украину, чтобы эти соглашения были реализованы так, как они написаны. То есть здесь все участники нормандского формата и Штаты заодно. А для Киева, естественно, это практически неприемлемо.
Вот мы сейчас будем говорить о том, что происходит в Берлине сегодня, но все-таки, Роман, я бы и к вам обратилась по поводу этих учений. Ну, кстати говоря, вы же видели, что Нарышкин говорит, это вообще-то тут конфликта внутренние, мы-то нападать не будем точно. Но что вы думаете о количестве и качестве этих учений, с чьей стороны они выглядят агрессивно, с чьей менее агрессивно и более планомерно?
Вот вы правильно отметили, что начали стрелять из пулеметов а россияне и, соответственно, мы на учениях. Это здорово. Единственное, что вы вот в своей подводке не сказали, что это все происходит на территории Беларуси. Республики Беларусь вроде как такая еще есть. А что мы думаем по поводу учений? У нас же, понимаете, абсолютно четко работающая военная машина государства. У нас военных достаточно, воинских частей достаточно, топлива достаточно, и боеприпасов для учений тоже достаточно. И об этом я и говорил, что у нас тут целый этот портал к натовским складам открылся, ну и очень хорошо. То есть, если кто-то хочет поиграть вот эту игру в «Кто моргнет первый», так вот Москва, она уже моргнула, и выдвигая вот эти вот безумные требования, что там уйти с Европы, уйти с Украины, и, кстати, продолжает выдвигать. Вот тут вчера на брифинге официальный спикер МИД России говорил о том, что нужно вернуться Украине к нейтральному статусу, а то можно подумать, что мы стали какой-то членом какого-то блока. Мы как были, так и остаемся нейтральным государством. Еще вот из того, что произошло. Вот в вашем сюжете там же прозвучала такая фраза. Учение в ответ Запада и Украине. То есть, вы понимаете, через год, может, немножко меньше, когда корреспонденты «Радио Свобода» будут делать такие сюжеты, они будут просто говорить «учение Запада». И это автоматически будет подразумевать участие Украины, потому что Украина – это уже Запад, и это вот все вы очень сейчас четко поняли. Ну а по поводу конфликта внутриукраинского, ну, это даже не смешно. Я вот единственное, что с господином Белковским не соглашусь, что кто-то на Западе требует выполнять от Украины Минские соглашения таким образом, чтобы не была восстановлена территориальная целостность Украины. Это не соответствует действительности. И об этом свидетельствует в том числе переписка, которую вывалили в открытый доступ Сергей Лавров и его команда. Если почитать документы, которые планировались не для прессы, они как раз и говорят, что наши западные партнеры думают, как бы, а, чтобы не было войны, б, чтобы российское государство убралось из оккупированной части Донецкой и Луганской области, таким образом, чтобы, условно говоря, Владимир Путин сказал, что он опять всех переиграл, что он самый умный, самый лучший, что, в общем, еще долго россиянам придется его терпеть. а в Донецке и Луганске вернулся украинский флаг. До этого далеко, но в этом отношении, вот вы меня извините, это все-таки немножечко странно звучит, что от Украины чего-то требуют, то есть уступок Москве якобы требуют, и при этом поставляют оружие просто в каком-то необозримом объеме, чего раньше никогда не было.
Понятно. Роман, спасибо. Я для того, чтобы просто наша аудитория вспомнила, о чем мы сейчас говорим, и будем говорить, потому что разговор этот крайне важный. Смотрим мы сюжет, что предшествовало сегодняшнему Берлину. В Берлине тоже происходят переговоры.
26 января в Париже прошла очная встреча политсоветников нормандского формата по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам замглавы администрации президента Дмитрия Козака, участники договорились, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, перемирие в Донбассе должно соблюдаться.
Мы провели инвентаризацию тех разночтений и разные интерпретации Минских соглашений, не секрет, что они есть, и провести дополнительные внутригосударственные консультации и Украине, и представителям нормандского, других представителям нормандского формата с тем, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение, к сожалению, очень длительного времени, в течение 7 лет, не разрешен.
31 января в Совбезе ООН прошло заседание по Украине. Постпред США Линда Томас-Гринфилд назвала концентрацию российских сил у границы крупнейшей мобилизацией в Европе за десятилетия. Представитель РФ Василий Небензя попросил американскую сторону предоставить хоть какие-то доказательства, кроме измышлений, о том, что Россия собирается напасть на Украину. Украинский посол в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не планирует наступление на Донбассе и призвал Россию отвести войска. 2 февраля состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Сергеем Лавровым. Блинкен призвал Россию незамедлительно отвести войска и военную технику от границ с Украиной. Госсекретарь США заявил, что РФ должна немедленно предпринять шаги для деэскалации и подчеркнул, что российское вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия. 7 февраля на переговоры с Владимиром Путиным в Москву прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. 5 часов они пытались найти точки соприкосновения, которые помогут разрешить украинский кризис. Впрочем, на пресс-конференции после встречи Макрон признал, что предстоит еще много работы для предотвращения эскалации. Владимир Путин и вовсе дал понять, что не готов пересматривать Минские соглашения, подкрепив свою позицию неприличной частушкой. 8 февраля президент Франции прибыл в Киев, где встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции Макрон рассказал, что Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе.
На встрече с президентом Путиным я поднял вопрос, который мы многократно обсуждали, и он сам мне сказал, что полностью уважает Минские соглашения. Я благодарю господина Зеленского за то, что он заверил меня в этом же.
Сам Зеленский говорил не про Минские соглашения, а про деоккупацию территории Украины.
Мы продолжаем взаимодействие для деоккупации территории Украины. Сегодня поддержка обороноспособности Украины со стороны Франции и партнеров выгодна для всего региона и важна для всех стран Европейского Союза.
В тот же день в Берлине встретились президент Франции Эммануэль Макрон, глава Польши Анджей Дуда и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Комментируя итоги переговоров, канцлер заявил:
«Наша общая цель – предотвратить войну в Европе. Мы очень обеспокоены близостью российских войск к украинской границе. Наша позиция по поводу территориальной целостности Украины остается прежней. Вторжение в Украину грозит России экономическими, политическими и стратегическими последствиями».
Политические советники стран Нормандской четверки встречаются в Берлине в четверг, 10 декабря. Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись 5 встреч на высшем уровне. Последняя – 9 декабря 2019 года в Париже.
Вот, пожалуйста, Станислав, ваш ответ Роману. Нет, западные партнеры не требуют от Владимира Зеленского ничего такого, чего бы он не хотел сам. Чего он хочет сам, когда говорит, что Минские соглашения мы будем выполнять, в то время как уже все, наверное, даже каждый ребенок проснется и скажет, чего Украина выполнять не будет по пунктам, и чего, на что рассчитывает Запад все-таки, на модернизацию этих соглашений, на то, что вот это мы выполняем, а это не выполняем. Вот объясните.
Ну, то, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, заявлено официально фактически устами, правда, не президента, а министра иностранных дел и господина Кулеба и секретаря Совета национальной безопасности и обороны господина Данилова. Вот. И это и так понятно, что
да.
Это было понятно 7 лет назад, когда они были подписаны. Но за эти 7 лет никто не предложил им никакой альтернативы, потому что, видимо, был расчет на то, что статус-кво будет сохраняться вечно, как в Приднестровье. То есть когда-то что-нибудь решится, но это не требует никакой оперативной реакции. Соответственно, Кремль считает, что эта оперативная реакция нужна. И я остаюсь при своем мнении, что Запад давит на Украину с целью, так сказать, пойти на реализацию Минских соглашений, на что Украина пойти не может, в силу ряда причин, без, так сказать,
давайте прямо скажем. Да Запад что, давит на то, чтобы она Конституцию изменила и амнистировала вот этих? На что он давит?
Там так записано в Минских соглашениях, хотим мы того или нет. Значит, надо от них либо отказываться. Но почему-то никто же не говорит, что есть какой-то иной альтернативный проект или доктрина. Если она есть, например, у Реджепа Тайипа Эрдогана, который предлагает активно свои посреднические услуги, то было бы интересно узнать, что. Потому что соблазн отдаться Эрдогану для Украины велик, и это обсуждается, так сказать, в таких возвышенных весьма выражениях в Киеве. Но не разделит ли в таком случае Украина судьбу Армении образца 2020 года, когда Россия и Турция решают какую-то судьбу части пространства бывшего Советского Союза без участия США и Евросоюза, поскольку стамбульский формат, он, если становится альтернативой нормандскому, то значит, участники нормандского формата отпадают от темы регулирования. Поэтому, скажем так, все непросто, я бы сказал. Знаете, все сложно, как пишут в социальных сетях. И какого-то однозначного решения здесь нет. Но если говорить о в чем, так сказать, видит Кремль свою задачу, он видит в том, чтобы расшатывать американоцентричный мир и сформировать внутри этого американоцентричного мира какое-то свое лобби, что отчасти ему удается. Да, то есть Кремль не считает, что Украина завтра вступит в НАТО, поскольку он считает, что он сможет перекрыть это разными вариантами. Но Путин видит свою историческую задачу в том, чтобы отменить результаты холодной войны, которую я считаю Третьей мировой. Что для этого нужно? Для этого нужна Четвертая мировая война, то есть гибридная, которая де-факто и ведется уже 8 лет. И в этой войне есть вспышки какие-то и моменты разрядки, но качественно ситуация 2014 года не меняется.
Спасибо, Станислав. Роман, как вы расшифруете для нашей аудитории вот эту фразу Эммануэля Макрона, что Владимир Зеленский готов выполнять эти соглашения в Минске? В чем? И не объясняя, в чем готов, в чем не готов. Вы только что сказали, что, конечно, Запад поддержит всегда Украину по части восстановления границ. Но ведь перед границами еще другие требования существуют. В них Запад будет продавливать Украину с этими требованиями, чтобы она их выполняла. И таким образом мы будем способствовать восстановлению границ.
Елена, я должен стать грудью на защиту Дмитрия Кулебы. Извините, я его вчера видел, фотографировался с ним, и поэтому тут просто без вариантов. Дело в том, что министр иностранных дел Украины, он действительно сказал, что особого статуса не будет, но вы не уточнили один маленький момент. Не будет такого особого статуса, как это видит Москва. Здесь все каким-то образом в этом Минском процессе вроде как блюдут свои интересы, но почему-то не называют вещи своими именами. Давайте мы это сделаем. Значит, что касается особого статуса, никто не может определить и четко сказать, для чего и для кого. Владимир Путин на своей последней пресс-конференции в конце прошлого года, он сказал, что Украина должна согласовать свою конституцию, цитирую, не знаю, что он имел в виду, ЛНР и ДНР. Не знаю, что, о чем он говорил, потому что в Минском комплексе мер об этом ничего не сказано. И позиция нашей страны, она очень проста, что вот эти вот псевдогосударственные организации, они должны быть расформированы как шаг проведения возвращения украинского флага на украинскую территорию. Вот над этим можно долго говорить. И сейчас, вот, насколько я понимаю, украинская делегация отправилась в Берлин на встречу советников с простым тезисом, что если вы говорите о выборах по украинскому законодательству в соответствии с стандартами ОБСЕ, там есть такой вот... дипломаты так много понаписывали за последние годы. Там есть такой момент, как так называемые копенгагенские критерии проведения выборов. То есть международный стандарт. Так вот там вот написано в этих критериях, что государство, на территории которого проводятся выборы, оно должно контролировать границы И вот с этим, собственно, и поехала украинская переговорная команда. И тут, понимаете, выборы, особый статус, вопрос силового компонента, который там присутствует от Российской Федерации, он ничем не предусмотрен, никакими документами. И эти военная техника, танки, грады, ну, буки они вроде уже вывели, этот вопрос должен быть решен. Поэтому говорить, что у нас какая-то, кто-то на нас давит, или у Украины соблазн отдаться Турции, ну, извините, это вот все показывает, все как-то соизмеримо с вот этими тезисами «нравится, не нравится». Слушайте, Украина действительно большая страна, и у нас, как сказал Сергей Викторович Лавров, уже тут все ходят с гранатометами. Поэтому, если кто-то и будет отдаваться, то вопрос, кто кому. А что касается турецкого посредничества, оно, конечно же, нам выгодно. Но от турецкого посредничества бегает друг Эрдогана, Владимир Путин. Потому что Эрдоган приезжает к нам в гости, в Киев, всегда говорит нашим военным «слава Украине», ему отвечают «героям слава», а потом говорит «мы готовы быть посредниками». И у Эрдогана есть прекрасный тезис. Во-первых, Крым – это Украина, это хороший посредник для нас. И второе, что Минские соглашения должны быть реализованы, исходя из примата, суверенитета и территориальной целостности Украины. Никто так лучше, как Эрдоган, не сформулировал этот вопрос. Потому что то, что предлагает Москва, они хотят чего? Они хотят сохранения физически российского флага на территории, и чтобы люди, которых назначает Москва, были представлены условно Верховной Раде Украины. А тут такое дело, что так не будет, потому что этих людей, ну, могут случайно повесить, как завещал граф Толстой, ну, в смысле, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, вешать украинцев на фонарях. Вот. И, в общем, решить вопрос можно, но для этого территория должна быть деоккупирована. И Владимир Александрович Зеленский вот очень правильную терминологию начал использовать. Не всегда, он иногда ошибается, про каких-то сепаратистов говорит время от времени. Но вот сейчас было очень хорошо.
Да, спасибо, Роман. Это вообще-то очень интересно, что в том эфире, в котором вас показывали, я обратила внимание, что сотрудники Российского федерального канала перевели сюжет французской телекомпании с французского языка на русский, показав, как там люди живут в Донецке. Это очень интересно, что там нет ничего своего. Мы уже говорили в эфирах своих, что в России получить информацию о том, что как там люди живут, что там происходит, совершенно невозможно. Они, эти люди, этих людей, которые живут в России, не интересуют, ну, я имею в виду, конечно, тех, кто создает телевидение, их не интересует вообще. Мы видим только двоих, вот то Эдуарда Басурина, пресс-атташе военного со стороны ДНР, то еще какого-то, который со стороны ЛНР сегодня выступал. Вот два военных пресс-атташе. Все, люди нет, их нет абсолютно в российском пространстве. Вот только французы, слава богу, спасибо, помогли 5 минут, нам вчера показали с переводом все это. И у вас, уважаемые коллеги, я предлагаю вам посмотреть сейчас наш опрос. Тоже, вот тоже я сегодня как маньяк, все навеяно пропагандистскими российскими каналами. Сегодня утром, перед тем, как показать прямое включение со встречи министров иностранных дел России и Британии, канал «Россия-24» затеял опрос. Он задавал своей аудитории следующий, вот так он ставил опрос: начнет ли Украина масштабное наступление на Донбасс? При этом предлог, вообще-то по-русски, должен звучать «в Донбасс». Начнет ли Украина масштабное наступление на Донбасс, спрашивал он, этот канал, своей аудитории. Начнет, ответило 65%. Поэтому мы решили свою, то есть никак не то, что свою аудиторию. Мы решили спросить аудиторию московских прохожих о том же самом, начнет ли Украина наступление на позиции ДНР, ЛНР так называемых. И аудиторию нашего Твиттера спросили о том же. Посмотрим, разошлись ли результаты.
Начнет ли Украина масштабное наступление на позиции ДНР, ЛНР?
Ну, наверное, да. Ну, если нагнетается истерия столько времени. Понимаете? Как бы постоянно об этом говорят. Может, и произойдет.
Украина точно не может.
Почему?
А зачем ей это надо?
Я думаю, нет. Не заинтересованы Потому что это грозит конфликтом с Российской Федерацией.
Возможно. Ну, они же до этого, им ничто не мешало, не останавливали разумные предложения. У них какие-то свои интересы явно, поэтому они не допускают.
Я думаю, нет. Испугается России.
Я с нашим дядей Вовой. Не, конечно, не может.
Почему?
Дядя Вова скажет, и все, закончится через 2 секунды.
Украина не может, потому что это... Они, мы, потому что это славяне, русские люди. Могут только контрактники, военные НАТО, то есть наемники, только они могут. А славяне, украинские, они никто, из адекватных людей никто не пойдет воевать на славян, на русских, потому что мы один народ. А только могут наемники, контрактники, вот что я думаю.
Не заинтересованы в конфликте. Им надо, чтобы оставили их в покое, дали спокойно жить. Вот что им надо.
Но им это невыгодно.
В любом случае, не решение вопроса.
Да, это не решение вопроса, во-первых. Ну, как бы это наоборот его загонять будет в угол, да, и неразрешимый. Все эти пугалки, которые там предпринимаются со стороны нашей страны, вдоль границ, со стороны, может быть, Украины, но они все равно понимают же, что НАТО – это НАТО. И если их туда не пускают, то пускают по какой-то причине. То есть там нет гарантий для этого блока, что они приведут адекватно себя.
Ну и в Твиттер мы тоже предложили такой же опрос, и посмотрите на эти результаты, абсолютно они зеркальны результатам федерального канала. Не начнет Украина масштабное наступление 77%, и за то, что начнет, только 23%. Вот радикально, хотя у нас аудитория Твиттера очень разная, но, видимо, очень одинаковая аудитория у российского федерального канала.
Не, ну потом уже формирующий опрос, понимаете, ведь это фактически смысл, как понял содержание того, что только что рассказали. Ну, если кому только что рассказал, что Украина начнет наступление, то, естественно, тот, кто только что посмотрел, говорит, что да, начнет. То есть здесь это не чистый эксперимент, скажем так.
Ну, знаете, если посмотреть выступление Владимира Вольфовича Жириновского, который неизвестно, выживет
не,
или
дай
нет.
Не дай ему Бог здоровья, конечно.
Да, ну, мы не знаем, что произойдет дальше с ним. Uh-huh. Но если посмотреть его выступление, что вы хотите сказать, что вот смотрит его выступление буквально недавнее, где он говорит, надо жахнуть ядерной бомбой, что человек, который посмотрел, тоже скажет, надо жахнуть ядерной бомбой. Ну, не так уж они внушаемые люди.
Нет, нет, аудитория, целевая аудитория Жириновского скажет, поэтому скажет. Целевая аудитория, тот, кто смотрит канал «Россия-1», я же не смотрю канал «Россия-1», я не вижу этого никакой необходимости, да? Значит, тот, кто смотрит, он, естественно, находится в психологической зависимости от точки зрения, которую формирует этот канал, все логично.
Угу. Роман, вот ваш, как вы прокомментируете, извините за это слово, результаты опроса, которые вы услышали, как вы чувствуете эту разницу между тем, что люди, просто интернет-люди пишут и отвечают, что нет, Украина, и на улице, кстати, и как, насколько монолитна аудитория федерального канала, вот эти 65%, которые говорят, что, если они, конечно, не подтасовали их, но будем надеяться, что все честно, что Украина начнет масштабное наступление на территории Донбасса на этих позициях. Вы считаете, что действительно настолько подвержены влиянию российские зрители, что 65% верят в то, что Украина возьмет и пойдет туда прямо, хотя Зеленский 1000 раз говорил, что мы туда не пойдем сейчас воевать?
Ну, я все-таки начну со своего закона, который я вывел не так давно по результатам своей работы в Москве. Российские СМИ всегда врут. И поэтому доверять каким-либо опросам не имеет никакого смысла. Вторая позиция. Я всегда говорил и повторю снова, что считать российских граждан глупыми, тупыми, идиотами, какими-то плохими словами – это большое заблуждение. Если мы проанализируем большинство высказываний во время вашего опроса, то что мы там слышим? А зачем это Украине? Нужно иметь дело будет с российской армией, с российским государством. И это говорит о том,
что... С дядей Вовой не забывайте.
А дядя Вова все время нам пытается внушить, что у нас внутри украинский конфликт. Но если он внутри украинский, то какого, извините, нам что-то решать с дядей Вовой? Поэтому все понимают. И действительно, я вам задам один правильный вопрос. А зачем нам это? Вы понимаете, что вступить в боестолкновение с российской армией как минимум не входит в наши интересы на сегодняшнем историческом этапе. Потому что военный потенциал мы знаем, то есть удержать сегодняшние позиции нам абсолютно по силам, и мы это сделаем. Но наступать нет ни силы, нет поддержки на Западе. И самое главное, нет логики в этом. Чтобы что? положить 1000 украинских парней в землю, чтобы захватить Горловку или какой-нибудь еще населенный пункт и сыграть в игру, как говорят российские пропагандисты, они нападут на Донбасс, а мы лишим Украину государственности. Это я уже цитирую Владимира Путина. Нам это не надо, нам наша государственность важна, поэтому поймите, вот мы живем без оккупированных территорий, без Крыма и Донбасса уже достаточно долго. По-моему, 7 уже, скоро будет 8 лет. Так вот, за это время у нас государство абсолютно дееспособное выяснило, что фраза «Донбасс кормил всю Украину», она как минимум является выдумкой и так далее. Поэтому войну качают кто? Качают российские пропагандисты. И вот я вам хочу рассказать, вот вы на французов ссылались, что вот мы узнали наконец-то, как там живут люди. Тут есть два интересных момента. Во-первых, российское государство вчера или позавчера, вот на днях, открыло доступ для иностранной прессы на оккупированный Донбасс. Такого не было, ну, по-моему, последних 6 лет. Все эти аккредитации, они просто блокировались, причем блокировались в Москве. А тут вот кое-что изменилось. И когда вы говорите, мы ничего не знаем об оккупированном Донбассе, так елки-палки. В российском телевизоре о российских регионах де-факто и де-юре не рассказывают. Мы же не знаем ничего из российского телевидения и о самой России, ни о Воронежской области, ни о чем-то другом. Поэтому тут все сходится. И мы пока еще подождем, пока нравится, не нравится терпимая красавица, не осознает глубину своих ошибок, и они скажут. Ну ладно, мы поняли, что если хотим немножечко поколебать Украину, то мы просто безусловно уходим из Донецка и из Луганска, а вы там разбираетесь. Мы там все повырезали, позатопляли, все уничтожили. И, кстати, что очень интересно, когда это произойдет, то Донбасс современный, Донецк и Луганск, они никогда больше не будут иметь такого политического веса внутри нашей страны, как это было до войны. Потому что спасибо Путину за это, он экономический потенциал обнулил этого региона, и такого, как было раньше, никогда не будет. Ну и плюс люди оттуда уехали, в том числе в Российскую Федерацию. Гениально.
Спасибо, Роман. Я с вами не соглашусь по поводу освещения российских регионов российским телевидением, потому что только что видела сюжет, как в Минусинске людям нечем дышать. Это черный воздух, черный дым вокруг них. Мы также видим сообщения из российских регионов о том, что сгорел очередной пансионат с очередными стариками. Мы видим, как затапливает одно, другое, третье. Российское телевидение очень любит освещать катаклизмы, которые происходят в российских регионах. Это все, собственно говоря, что мы о них знаем. Ну, мы вот, например, не видели протесты в Хабаровске, которые были посвящены Фургалу, но зато наверняка нам точно показали, что в Хабаровске замерзли однажды трубы. Но вот этих ужастиков, это действительно много их. Это вот, да, вы знаете, что в стране не все в порядке, но даже такого рода ужасов мы не видим с территории ДНР, ЛНР. Мы оттуда не видим вообще ничего, понимаете? Просто вообще, как будто бы этой земли не существует в природе. Там существует только два пресс-атташе, которые говорят, какая ужасная вот эта вот украинская армия, которая готова на нас напасть. И сегодня произошел еще один визит. Ну, мы уже начали о нем говорить, визит. Вы, кстати, ждали чего-нибудь от визита, Лиз?
Нет, ничего особенного.
Ничего такого не
ждали. Чисто ритуально, но побывал у могилы неизвестного солдата.
Поэтому, в МГУ?
Да, мне кажется, что ездить на немецкой машине – это неправильно. Надо все-таки, особенно после Брексита, министру иностранных дел Великобритании, надо пересесть на Ягуар или хотя бы Рейнджер.
Нет, это вы им приписываете наши, российские схемы. Если вы воюете с этой стороной, значит, вы должны отказаться от всего турецкого.
Нет. Хорошо, это я пошутил.
Ну да, я тоже. На самом деле, итак, сегодня состоялся это было очень странное начало визита, когда мы видели это в прямом эфире, когда она вместе с министром Лавровым, они вошли, сели за один стол, и ее не показывали вообще. Был в кадре один министр Лавров, он говорил приветственную речь, делая паузы после каждого фрагмента, и переводчик переводил его речь. Потом заговорила Лиз. Она несколько раз пыталась сделать паузы для того, чтобы переводчик перевел то, что она говорит, а она сразу вот в лоб начала говорить о том, что нас пугает вот эта концентрация российских войск на украинской границе. Но Лавров дважды махал рукой переводчику: не надо переводить, не надо переводить. Хотя он отлично понимал, что весь этот эфир идет на большую российскую аудиторию. И переводчица замолкала. Вот Лиз тоже делала паузу, но продолжала говорить по-английски. Он дал ей выговориться по-английски, не переведя, не дав перевести ни единого слова.
Не нужен перевод. Хорошо, спасибо.
But the reality is we cannot ignore the build-up of over 100,000 troops on the Ukrainian border and the attempts to undermine Ukrainian sovereignty and territorial integrity.
После чего все это действие закончилось, он помахал опять же рукой, сказал своим камераменам: уходите, у нас все, теперь мы уже будем за закрытыми дверями. И после чего ведущая новостей выпуска, которая давала это включение, вынуждена была сама рассказывать, что же она там говорила, потому что мы ее не видели и не слышали по-русски то, что она говорила. Но потом состоялась пресс-конференция, где они были уже вдвоем. Слава богу, наконец-то российские телезрители узнали, как она выглядит. Роман, какие у вас от этой пресс-конференции впечатления, надежды? Был ли толк?
И я тут должен согласиться с господином Белковским в части машины. Нет, Мерседес, конечно, не обязательно, но так, исходя из риторики Ли Страсс, то, наверное, ей больше всего подошел бы Астон Мартин, как у Джеймса Бонда. Мне кажется, тут можно на эту тему поразмышлять. А что касается непосредственно пресс-конференции, очень красочно все описал, опять же, Сергей Лавров, который сказал, что это разговор глухого со слепым, и что закрытые переговоры можно было транслировать в прямом эфире, потому что они ничем не отличаются от пресс-конференции. А там, как сначала с вступительного слова, так и, соответственно, вот уже дальше, Ли Страсс говорила, что попробуйте только вторгнуться в Украину. Стоп, российская агрессия, отведите войска и так далее, и так далее. Ну, там были еще там некоторые моменты, которые касались внутрироссийской темы, что вот англичанка, ну, в смысле Ли Страсс, благодаря фунтам они хотят поддерживать российскую оппозицию, не знаю, где она, правда, и развалить Россию изнутри. Вот эти все вот моменты тоже обсуждались, там немножко и про новичок они вспомнили, но ключевая тема, она все-таки вопросы войны и мира, и когда вот так-то люди беседуют, опять же, переписываются друг с другом на тему гарантии безопасности, есть шанс, что ну, все останется как есть, и убивать людей не будут.
Спасибо вам, Роман, и я теперь буду всегда спрашивать всех своих гостей о тех признаках, симптомах того, чтобы мы расслабились, успокоились, что вот, вот они говорят, ну, первый признак того, что нет сегодня войны, это то, что они разговаривают. Это всем понятно уже. А вот что ее не будет, что вот уже могут возвращаться эти люди, которых американское посольство отправило домой, и какие-то еще посольства, что они уже, что уже все утряслось, устоялось. Что должно этому предшествовать, чтобы было понятно, войны не будет?
Знаете, с термином «мавзолейная аналитика», это я его придумал, это посудить по косвенным признакам, как да. Американские советологи судили по расположению людей на мавзолее о том, что происходит в Политбюро. Признаки – это приближающиеся выборы. Что-то будет происходить перед выборами во Франции в апреле и осенью перед выборами в Конгресс США, потому что Владимир Путин хочет использовать эти обстоятельства для давления на своих партнеров, получения от них определенных уступок взамен на его готовность декларировать, что войны не будет. Но постоянное нарастание нервного напряжения, периодические вспышки нервного напряжения, естественно, будут происходить, потому что они необходимы как способ достижения главной долгосрочной цели на много лет вперед, этого демонтажа американ-центричного мира. Поэтому тут будет ни мира, ни войны, а армию распустить, как говорил Лев Давыдович Троцкий. Точного представления, вот прямо, так сказать, федерального конституционного закона о том, что войны не будет, мы не дождемся. Потому что угроза войны остается для Владимира Путина в любой момент важнейшим инструментом и неотменимым инструментом достижения тех или иных его целей в разные моменты времени.
Станислав, так что же этим людям теперь там сидеть и не возвращаться в Киев до 24-го года или до 30-го?
Нет, в какой-то момент они вернутся, может быть, осенью. Ну, когда
так вот Джозеф, я вас и спрашиваю.
Когда Джозеф Байден скажет, что большую войну в Европе удалось предотвратить, люди вернутся. Но
вот
это не
вот.
Значит, что после выборов снова что-нибудь не начнется. Потому что сама угроза войны остается для Путина незаменимым инструментом. Он очень эффективен для того, чтобы решать какие-то вопросы с войной никак не связанные.
То есть даже если бы он получил там миллион каких-то там гарантий, о которых он мечтал, он все равно бы тряс всех за эти ниточки.
Ну,
для
он
того,
же не получит соглашение в том виде, в каком он его предложил.
Нет.
А значит, что остается...
Значит, навсегда.
Да.
Значит, навсегда.
Надолго, по крайней мере.
Надолго. То есть вот... Если вспомнить то, о чем вы уже говорили, что он не нападет, то все-таки нужно так сформулировать ваш ответ. Ну, я так собираю все вместе в одну кучку. Что, в принципе, он не нападет, возвращаться можно, но готовьте свою психику к тому, что вас все время будут дергать. Правильно? Ну,
именно поэтому, да, вы не будете делать чего-то очень плохого мне, Путину.
Да.
Поскольку вы будете бояться моей военной реакции на что бы то ни было.
Да. Роман, ваш ответ на этот вопрос, когда вы будете, вот вы лично будете считать, что утряслось, устаканилось, и что он не нападет, вторжение не случится. Вот вы лично, по каким признакам?
Я на эту ситуацию смотрю не с точки зрения заявления Запада, то, что там говорят в России, кого там обзывают русофобом. Я нахожусь в Киеве, и, понимаете, вот ты чувствуешь, как бы это так дипломатично объяснить. Ну, в общем, если кто-то нас попробует отсюда выгнать, напасть на нас, то мы будем просто воевать, вот и все. Такие люди, как я, и масса моих знакомых, и таких людей много, понимаете, нас миллионы, кто не собирается никуда уезжать, ни в Лондон, ни в Москву, и так далее. Поэтому мы занимаемся укреплением наших вооруженных сил. Спасибо, кстати, Ли Страс. Она, Лаврова, напомнила о Будапештском меморандуме. То есть это было так очень, мне кажется, точно. Но еще раз. Вот весь этот геополитический расклад вокруг нашей Украины, как ни странно, он идет нам на пользу, нам помогает оружием. И самое главное, понимаете, помогают кому? Помогают, особенно оружием, только тем, кто готов его использовать. И это нас. Ну, спасибо Путину. Разбудил украинского
зверя. Нет, Роман, я вас все-таки очень прошу вот не вспомнить, ну, вы, конечно, об этом помните, но вы сейчас говорите о себе, о людях, которые патриотично настроены, молодых, и, может быть, не очень молодых, которые возьмут эту ружье и пойдут воевать. Вы, пожалуйста, все-таки мне скажите о других людях, которые боятся, психуют, которые уезжают, о других людях, когда им уже успокоиться и перестать думать, что завтра... Война на территории Украины. Вы про них скажите.
Война на территории Украины ведется много лет. Более того, это же реальность. Не все украинцы будут воевать. Это понятно. И опросы об этом показывают. И разные люди по-разному к этому относятся. Но в любом случае, подавляющее, под 90% граждан Украины, которые будут воевать, не будут, они не хотят здесь видеть Россию. Понимаете? Не хотят. Потому что витрина русского мира, вот это комендантский сейчас в Донецке. Нам здесь такого не надо, у нас тут, я не знаю, это, возможно, повлияет на цену устриц на Крещатике. Поэтому сейчас вот в части успокоения общества у нас и власть, некоторые там заявления делают, ну и все уже выдохнули, просто стало понятно, что ты не можешь... пугать войной такую страну, как Украину, вечно. У нас вот там гривня немножко испугалась вот 2 недели назад. Теперь она снова сказала, что да, гривня здесь была и 1000 лет назад, и будет и дальше, вместе с Трезубом. Вот и все. Поэтому, слушайте, конечно, вы думаете, вот вы сказали, кто боится. Так я тоже боюсь. Вы думаете, я не боюсь? Ну, нормальный человек боится войны. Просто тут дальше есть 2 опции. Ты или защищаешься, или бежишь. Ну, вот я из Москвы, как многие считают, сбежал. Больше мой лимит на побег, он и исчерпан. А так думают многие.
Спасибо, Роман, и мы будем надеяться, что вот эту вашу мысль, вот ту мысль, что Путина не хотят в Украине, до него как-то удастся донести хотя бы кому-нибудь. До свидания.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает «Атом Набоков».
Вы узнаете, какими способами там издат попадал в СССР, как его читали и при чем здесь ЦРУ. Слушайте подкаст «Пустая полка» в эфире с 13 февраля.